«Разворот на восток».
В эфире программа «Разворот на восток». С вами Турал Керимов, и мы продолжаем. Гости нашей студии сегодня руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Феликсович Шинакоев и научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Виктор Башкеев. Сергей Феликсович.
Слушаю вас. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Завершился саммит Куад. Саммит был достаточно неоднозначен. И время его проведения, и место его проведения. Президент США Джо Байден и японский премьер-министр Фумио Кисида заявили, что российское вторжение в Украину подрывает основу миропорядка, основанного на правилах и принципы устава ООН. Кисида заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы похожее не произошло в Индо-Тихоокеанском регионе. Фумио Кисида считает, что Куад выступает против одностороннего изменения регионального статус-кво силовыми методами и подразумевает под этим Китай. Все страны Куад подтверждают необходимость уважать нормы международного права, территориальную целостность и суверенитет государств. Достаточно интересные заявления, особенно в контексте Украины. Участники саммита пытаются представить Куад как новую силу, которая может, в том числе, если необходимо, и военными способами отстаивать свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Интересно также то, что Куад, по сути дела, был детищем одного из предыдущих японских премьер-министров Синдзо Абе, который предложил данную концепцию в 2007 году. Концепция заключала из себя коалицию морских держав от Индийского океана и до западного побережья Тихого океана, включая в себя Соединенные Штаты, Японию, Австралию и Индию. И в связи с этим возникает следующий вопрос. Насколько Япония, которая не имеет собственной армии, и у которой даже в Конституции прописано, что она отказывается от военных методов отстаивания собственных интересов, в принципе, может быть активным участником Куад, и насколько Куад вообще в принципе можно расценивать как институционализированный инструмент, военную коалицию и какую-то группу стран, которые в случае чего готовы выступить друг за друга и защищать свои интересы, например, от, как им кажется, возросших аппетитов Пекина. Сергей Феликсович.
Понятно. Я думаю, что вопросы, конечно, совершенно уместные, потому что нам надо разбираться вообще, что пытаются создать и Соединенные Штаты Америки, и их сателлиты в этом регионе, в данном случае, конечно, прежде всего Япония и Австралия, из тех структур, которые все время и постоянно предлагаются. Я напомню, что ведь было еще и Транс-Тихоокеанское партнерство, которое еще Барак Обама начинал. Трамп одним из первых своих решений просто вывел Соединенные Штаты Америки из этой структуры. И теперь мы каждый раз гадаем, собственно, какая будет участь у той или иной новой структуры. Мы знаем, что до Куад еще там определенные фреймворки создавались, и тоже без Китая. Потом самое главное сегодня все-таки реальная военная угроза от создаваемого АУКУС, в которую пытаются тоже втянуть Японию. И все это вот в одном регионе, в Азиатско-Тихоокеанском. Смысл всех этих структур ровно один – антикитай. Ровно то, что происходило все эти 8 лет, а то и больше в Украине, вместе с расширением НАТО на восток. Поэтому, конечно, история показывает, насколько умеют американцы прикрываться красивой демагогией, в частности, когда речь идет о принципах ООН и особенно принципах придерживания международному праву, но это совершенно к ним точно не относится, как раз и Россия, и Китай постоянно об этом говорят на мировой арене, что давайте все-таки действительно в рамках международного права, а не тех правил, которые вот как бы начали подменять международное право, rules made order. Напомню, что речь идет о неких ценностях, каких-то демократических, которые при этом представляются исключительно в своем варианте видения этой демократии. Страна, которая, ну, по масштабам истории стран без году неделя, понимаете? То есть это еще в люлечном возрасте эта страна. Ей всего несколько сот лет. И пытается навязать свои стандарты ценностей даже в таком вопросе, как демократия, таким тысячелетним цивилизациям. А разница-то в том, что говорим мы с Китаем, Россия и Китай, заключается в том, что мы, во-первых, говорим, давайте не будет никакая цивилизация какой-то другой навязывать свои стандарты, а во-вторых, есть совершенно конкретные понятия международного права, они выработаны в том числе и в Организации Объединенных Наций, давайте их придерживаться. Так что вот совершенно, по-моему, все понятно, ясно. А все остальное – это только элементы шоу, которые мы постоянно видим уже на протяжении многих лет. И смело можно сказать, что сценарий этого шоу написан, безусловно, в Вашингтоне.
Спасибо большое, Сергей Феликсович. Все-таки по Японии. Мы знаем, что в японской конституции есть 9-я статья, которая гласит, что Япония навеки вечные отказывается применять силу и иметь свою собственную армию, отказывается защищать свои интересы за рубежом военными методами. И вот теперь мы видим, что японское правительство в этом году увеличивает свой оборонный бюджет в 2 раза, ассигнование на оборонный бюджет в 2 раза и доводит их до 40 миллиардов долларов. Параллельно ведутся переговоры о возможной закупке британских истребителей для сил самообороны Японии. Япония проводит саммит «Куад» с участием, опять же, главных антагонистов того же регионального лидера Китая, да, Соединенных Штатов, Австралии, о которой вы сейчас достаточно подробно рассказали в этом контексте, и Индии. Насколько вообще позиция Японии, послевоенной Японии, об отказе от милитаризма и о защите интересов военными методами соотносится с нынешней конфигурацией, нынешней политикой японских властей? То есть нам что, ждать того, что Япония отменит 9-ю статью Конституции, и мы вернемся к тем временам, когда, в общем-то, японская армия, японский флот и японские воздушные силы будут представлять непосредственную угрозу?
Ну, вы знаете, я бы по поводу Японии все-таки сказал бы самый такой важный момент с моей точки зрения, что сегодняшняя Япония, она, в общем-то, ассоциируется с Стокгольмским синдромом. Напомню, что речь идет о том, что когда заложник вдруг так самыми с большими симпатиями проникается к своему, собственно, пленителю. То есть, особенно после атомной бомбардировки, и понятно, что американские базы после подписания капитуляции Японии находятся там, и это, собственно, вот та, как раз та внешняя среда, в которой все, что вы перечислили, происходит. То есть здесь диктуют те силы, которые фактически оккупировали Японию. И, конечно, здесь не японцы как бы сами решают, да, если американцы позволят изменить эту статью в Конституцию, то почему бы ее не изменить? Давайте мы будем усиливать. Всегда в Японии находились настроения самураев, которые там готовы вооружаться и милитаризироваться, и уж тем более там китайцы это прекрасно помнят по своей истории, что они при этом умеют творить. Так что нельзя исключать полностью, но я надеюсь, что современный цивилизованный мир, который гораздо более большой, чем Запад, не позволит этому случиться.
Ну, справедливости ради, надо отметить, что в японском обществе также неоднозначно относятся, например, к военному присутствию Соединенных Штатов и военным базам США в стране. И действительно, было, конечно, много курьезов во время визита Байдена, в том числе и в Японию, да и в Корею. Мне кажется, надо обратить внимание к заявлению, совместному заявлению президента США и премьер-министра Японии о недопустимости применения ядерного оружия при решении международных проблем и во время международных кризисов. На самом деле, говорить об этом в Японии и американцам, это, конечно, это верх цинизма.
Это просто смешно. Это цинично.
Да, это верх цинизма.
Да, особенно учитывая, что, простите, коллеги, я не могу не вставить, конечно, что пожалуйста, нынешний премьер-министр, в общем-то, родом из Хиросимы. Да, я уже говорил в первой части. Это настолько яркий штрих, о котором просто нельзя не упомянуть, что, несмотря на все эти личные трагедии, вот танец под дудку Соединенных Штатов, он продолжается, и это выглядит, конечно, невероятно. Лицемерно, я бы даже сказал. Да, то есть, действительно, Япония не является субъектным игроком ни в каком виде, к сожалению.
Да, и с Куад вернемся к саммиту. Как я отметил в начале, данная структура, она не институционализирована. То есть не представляет из себя единую организацию, будь то экономическую или же военную организацию, не имеет всех тех атрибутов, которые имеет, например, НАТО. И участие этих стран, оно действительно вызывает много вопросов, например, о том, о месте и роли Индии, да, и о том, в общем-то, какие интересы преследует Индия в данном формате. Сергей Феликсович, скажите, пожалуйста, насколько вообще эти союзники или же коллеги Индии по Куад, например, могут рассчитывать на то, что Индия будет действительно двигаться в фарватере тех решений, которые американцы, например, хотели бы принимать в рамках этого саммита?
Как мне кажется, Индия как раз отличается от Японии тем, что пытается вести свою самостоятельную абсолютно политику. И каждый раз, когда кто-то, любая страна пытается навязать ей какую-то свою повестку, она всегда мягко это отвергает. Поэтому здесь именно вот это и является основным слабым местом для США во взаимоотношениях с Индией, потому что они все время пытаются, как и привыкли во всем остальном мире, навязывать свое мнение именно силой и часто не просто дипломатичными убеждениями, а каким-то высоким давлением. Но у Индии есть единственный, собственно говоря, момент, который определяющий в ее внешнюю политику, это непростые отношения с Китаем, которые достаточно исторически складывались. Но решение этих вопросов в отношениях между Индией и Китаем находится, на мой взгляд, больше в формате треугольника России, Индии, Китай, да, вот светлая память Евгения Максимовича Примакова, который в свое время выдвинул идею этого стратегического треугольника Рига, она абсолютно, по-моему, на сегодняшний день показывает, насколько это было оправдано, правильно, и именно дипломатия, никакие не военные методы, а именно дипломатия при содействии России может здесь как раз решить ключевую роль в полном разрешении этих вопросов. И нет ни малейшей необходимости того, чтобы здесь ввязываться в какой-то военный блок против Китая для защиты собственных интересов. Мне кажется, Индия это хорошо понимает и будет идти в итоге именно в этом русле. Ну а то, что они открыты для, по крайней мере, выслушивания любых предложений, да, но это не означает, что Индия в итоге встанет вот в этот твердый блок антикитайских и антироссийских настроений.
Виктор, если говорить о китайских глобальных экономических проектах, о китайских инвестициях и той схеме интеграции, которую Китай предлагает своим соседям, конечно же, в первую очередь стоит упомянуть о программе «Один пояс, один путь». Но здесь я хотел бы обратить внимание на ту страну, которую достаточно часто упускают из вида, когда говорят об этом проекте, о Пакистане и о теплых взаимоотношениях между Пекином и Исламабадом. Не кажется ли вам, что подобного рода подход и точки взаимодействия, которые Пекин с успехом, на самом деле, в достаточно масштабных размерах умеет находить подход к своим региональным соседям и к Шри-Ланке, пытаясь инвестировать в порт Коломбо и в Бангладеше, инвестируя в контейнерный порт в Читтагонге и строительство морской базы в Мьянме, а также Гвадар в Пакистане. Не кажется ли вам, что именно на самом деле конструктивный подход Китая в регионе Тихого океана вынуждает Индию пересматривать свои подходы и больше тяготиться к тем альтернативам, порой не самым разумным, которые предлагают Соединенные Штаты и союзники в регионе?
Ну, безусловно, в этом есть здравое зерно, то, что вы сказали, потому что еще же надо помнить о том, что Китай не бесплатно, скажем мягко, выдает такие альтернативы. Он получает выгодные для себя условия каждый раз, да? Поэтому, конечно, Индия вынуждена играть не только на стороне российской, да, то и стороне западных партнеров тоже, но мне все-таки кажется, что вот эта вот линия взаимодействия с Пакистаном это такая классическая разделяя власть со стороны Китая, потому что у Китая само нежные отношения с Индией, мы это знаем, да? Здесь надо просто помнить, что Китай всегда исходит из своих интересов, и это то, что его объединяет в том числе и с Индией, и с Россией, да? С другой стороны, что интересы тоже бывают разные, и они никогда не бывают однонаправленные, да? Потому что мы не забудем, что у Китая с Индией общие водные артерии, да, и это такой стратегический вопрос. И мы не забудем проблемы с Тибетом и Далай-ламой, да, и буддийскими нюансами. Вот поэтому, конечно, Индия не может однозначно позитивно относиться к поведению Китая в регионе, но, как уже было сказано вот ранее, роль нашей страны здесь очень велика, потому что вот это такое арбитражное положение России, оно, мне кажется, играет сейчас большую роль, чем региональные хитрости Китая. Просто тут нужно помнить, что Китай очень как бы сказать, мудро поступает, предлагая взамен за инвестиции уже именно такие долговременные вложения, которые, по сути, являются такой экономической, ну, не оккупацией, но чем-то, ну, очень выгодным для страны, потому что это же происходит не только в этом регионе, это происходит и в Африке тоже, да, и в каждой стране региона маленькой. Нужно 10 раз подумать, прежде чем идти на это сотрудничество. А Китай, с своей стороны, пользуется своим размером, экономическим тоже, да, и Индия здесь, мне кажется, действует вынужденно, потому что, ну, что ей делать, да? Пакистан, мы понимаем, как их отношение к Пакистану с Индией, да? Мы понимаем, что это тоже очаг напряженности. В то же время прямой конфликт не выгоден никому, ни Китаю, ни Индии, ни России, ни Пакистану, никому в регионе. Поэтому, мне кажется, это будет такая долгая игра, но опираться все-таки нужно на глобальные интересы. Здесь, в этом смысле, мне кажется, что глобальные интересы Индии и Китая больше совпадают, чем разнятся, потому что каждая из стран хочет отстоять свои национальные интересы, чего не скажешь о Соединенных Штатах, да, и Британии, которые говорят о своих интересах. Вот, и поэтому здесь, мне кажется, важнее вот общий глобальный контур, чем какие-то региональные хитрости той или иной страны. Вот я бы так сказал.
Сергей Феликсович, действительно, многие форматы, в которых участвует Россия и на Ближнем Востоке, и в Индо-Тихоокеанском регионе, они направлены на получение конкретного результата, который защитил бы интересы и обеспечил бы права всех стран-участниц. Одним из таких форматов являются переговоры о разоружении, ядерном разоружении, денуклеаризации Северной Кореи и Корейского полуострова. И в последнее время мы наблюдаем попытки, в частности, американской стороны, разными способами преуменьшить значение или же по возможности, в принципе, исключить Россию из данного формата. Насколько вообще можно рассматривать подобные варианты развития событий, когда переговоры по тем или иным важным вопросам, касающимся в том числе интересов Российской Федерации, Россия, в отличие от США, является соседом Северной Кореи, да, и непосредственно граничит, как и Китай, с Корейским полуостровом. Насколько вообще, в принципе, реалистичны подобные подходы с американской стороны? И какая реакция может быть у стран региона?
Они нереалистичны. Но здесь я бы хотел, знаете, на что обратить внимание? На мой взгляд, представляется вот ввязываться в эту дискуссию с Россией или без России решать такие какие-то вопросы. Это как раз то поле, куда нас пытаются Соединенные Штаты втянуть и на основе как бы втянутого вот на этом поле сказать, ну как же, мы же знаем, что Россия агрессор, как можно с ней вообще считаться? Санкции надо против нее объявлять, а не то, чтобы с ним по каким-то другим вопросам считаться. А давайте мы будем не о том формате говорить, как это будет с Россией или без, а говорить по содержанию. А по содержанию смысл примерно так же, как вот, собственно говоря, у нас происходит в отношениях сегодня с Европой, когда фактически все понимают, что Украина и Россия – это один народ, единый народ. И мы как-то сами между собой разберемся. А действия Америки и их союзников заключаются в том, чтобы любой ценой рассорить. А если надо подкинуть оружие, а если надо подлить бензин в огонь и так далее, и так далее. То есть та сторона в повестку вносит раздор, в конфронтацию, в войну. То же самое абсолютно происходит на Корейском полуострове уже с 50-х годов прошлого года. Это один и тот же народ, это даже одни и те же семьи, которые разошлись по своим идеологическим соображениям на север и на юг. Так вот, когда мы понимаем, что действия США направлены на то, чтобы их стравить максимально и учинить полную военный конфликт между ними, а Россия, в том числе вместе с Китаем, предлагает так же, как и сами корейцы, кстати, и с юга, и с севера, думают о том, что, в принципе, пора объединяться. Потому что это один народ, и надо сделать так, чтобы каким-то образом правильно договориться о механизмах единого корейского государства. На каких принципах? Вот это нужно обсуждать. Конечно, здесь без России не обойдется, так же, как и без Китая, потому что это ближайшие соседи. А тех, кто провоцирует войну, и те, кто говорят, нет, давайте будем думать, как их рассорить, вот как раз их и надо выкидывать из форматов переговоров.
Да, действительно, сложно не согласиться. Позитивная повестка и конструктивный подход России в решении региональных проблем, да и вообще выстраивание двустороннего, многоформатного сотрудничества со странами региона, оно очевидно. И вот недавно Ван Вэньбин, официальный представитель МИД КНР, заявил, что страны БРИКС, а также Мексика с совокупным объемом собственных экономик скоро превзойдут страны G7 по своей значимости мировой экономики. Это снова говорит о том, что Индо-Тихоокеанский регион в ближайшее время начнет преобладать или, возможно, уже начинает преобладать в мировой экономике. Не стоит забывать о том, что Индо-Тихоокеанский регион включает в себя не только страны Азии, а также Северной Америки, это и Латинская Америка, это и Африка, страны Африки, это и Ближний Восток, это, естественно, и Австралия. Насколько Россия готова участвовать в новых экономических проектах, и насколько российская экономика и российский подход готов к установлению нового мира, когда Азия будет преобладать во всем. А мы, естественно, на 2/3 азиатская страна, и сейчас мы разворачиваемся на восток, собственно говоря, как и называется наша программа. Насколько мы, в принципе, готовы к этому, и насколько я могу судить и говорить об этом, то страны Азии в большинстве своем позитивно к этому относятся и ждут нашего более активного и широкого участия. Что мы можем предложить, Сергей Феликсович?
В том значении, о котором вы говорите, о том, что надо уже осознать и понять, что будущее человечества за Азиатско-Тихоокеанским регионом и России как можно скорее надо вмонтироваться в это пространство, или как ставил президент Путин задачу во время образования Министерства развития Дальнего Востока, что нам через ускоренное развитие нашего Дальнего Востока надо максимально интегрироваться в быстро растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот в этом смысле я согласен, что нам пора это делать. К сожалению, мы не в фарватере этого процесса. Китайцы, безусловно, нас обошли. Они объявляют, обратите внимание на риторику официального Китая, они объявляют уже новую эру человеческих отношений, человеческого развития, новую эпоху. Они смело нас зовут в эту новую эпоху. Безусловно, эта новая эпоха отличается тем, что она многополярна и, конечно же, без какой-либо гегемонии США и Запада. И, конечно, вот те страны, которые, казалось бы, совсем даже не Восток, тоже, а Африка, Латинская Америка, они присоединяются к этому процессу. И в этом плане я считаю, что Россия не только может тоже быть в первых рядах, а фактически мы этот процесс можем выстроить на оси России и Китая.
Спасибо большое, Виктор. Китайские официальные лица заявляют о том, что товарооборот между странами в этом году может даже показать рекорды. И это касается не только поставок сырья из России, но и, в принципе, увеличения общего количества и списка номенклатуры поставляемых товаров в обоих направлениях. Что вы можете сказать на этот счет?
Ну, я-то могу только продолжить мысль Сергея Феликсовича, которая абсолютно верна, что называется, давно пора. Да? Мы, собственно говоря, наше само бытие нас определяет как страну не западную, не восточную, а находящуюся вот в центральном виде, и мы не можем просто не видеть Востока, учитывая, что наше востоковедение во многом базируется на восточных территориях. Я вот сам, например, из Улан-Удэ родом, да, Сергей Феликсович тоже, так сказать, по своей биографии относится скорее туда. Вот. И мы видим, что знание Востока – это знание и России тоже. И если мы наконец-таки вынужденно повернулись, ускорили наше движение в сторону Китая, то это не может останавливаться. У нас просто нет выбора. Мы должны вот эту новую конфигурация мира, которая активно формируется, мы должны будем ее поддерживать совместными усилиями. Потому что я как раз хотел бы сказать, что этот товарооборот, он, на мой взгляд, иллюстрирует, помимо того, что идет, конечно, еще параллельный импорт в огромном масштабе, да, мы понимаем, что Китай является одним из основных ворот этого импорта для нас. Но ключевое это как раз в другом, мне кажется, это в том, что мы друг другу доверяем на всех уровнях, начиная от высшего уровня глав государств и уровня МИДа, и заканчивая вот уровнем торговли, потому что, в отличие от наших противников Запада и России, и Китая, мне хотелось бы это подчеркнуть, вот, может быть, даже резюмируя где-то Сергея Феликсовича, отвечает за свои слова. И Китай, и Россия произносят тезисы, которых они придерживаются. Причем придерживаются на протяжении многих лет, на протяжении десятилетий, да, не отступаясь от фундаментальных основ взаимоотношений. Не только между собой, но и в рамках вот, общения с миром.
то время как Америка, Британия и Западный мир вообще, они очень лицемерно себя ведут и не скрывая создают вот эти вот... Поэтому мне кажется, что вот этот товарооборот символизирует наконец-то наше движение в сторону друг друга, наше, прежде всего, российское движение в сторону Китая, потому что Китай это всегда открыт нам, и, в общем, они всегда говорят, ну, ребят, вы просто работаете, мы готовы, вы работаете, вы увеличиваете взаимодействие, развиваете китаевидение, да. У нас, к счастью, сейчас институт называется Институт Китая, Современной Азии и Иран. Он переименован, да, у нас есть, так сказать, основа для дальнейшего развития отношений, но на мой взгляд, мы должны ускоряться и фундаментально углублять эти отношения, потому что у нас просто мы потеряли много времени, на мой взгляд, в ряде частных вопросов, поэтому нужно все очень сильно интенсифицировать. Китайцы очень нам в этом плане помогают, поскольку они нас поддерживают и ни в коем случае не лицемерят, в отличие от западных товарищей, которые уже не товарищи. Вот как-то так бы я это резюмировал.
Да, спасибо большое. Сергей Викторович Сынакоев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, и Виктор Викторович Башкеев, научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, были гостями программы «Разворот на Восток». А после небольшого выпуска новостей мы поговорим о ситуации на Ближнем Востоке. Будет ли война между Ираном и Израилем, и как Турция попытается усилить свои позиции за счет ослабевающего влияния США в регионе. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.